Гуру Пурнима – это время, когда ученики устанавливают связь со своим мастером, подтверждают и очищают ее. Такой праздник и понятие гуру-ученик существует в ведической традиции. Они очень важны для ведической традиции. Потому что вся ведическая традиция – это культура, направляющая душу к постижению Божества. Эта культура очень ценна для нас по этой же причине. Не каждая культура ведет душу к постижению Божества. Не каждая культура заинтересована в этом. В современном мире есть очень много культур, эти культуры конкурируют между собой, наций, ментальностей, геополитических проектов. Но не каждая из них заинтересована в человеке, как в Бога-человеке. Не каждая из них заинтересована в эволюции человека. Это надо понимать. Не каждая имеет такие цели. Поэтому мы ценим ведическую культуру за это. Гуру Пурнима – это время, когда ученик очищает свою связь с коренным гуру, с гуру Парампарой и всеми святыми, которые стоят за этим, со всеми божествами. Мастер – это не просто человек, а за ним стоит определенный мир. Он как бы посланник или дипломат в посольстве Бога в этом материальном мире. Проводник, мост, тот, кто устанавливает связь. И бывает сложно установить связи с кем-то очень большим, очень труднопонимаемым. И тогда делают посольство, есть, работают дипломаты, ведут переговоры. Как именно это сделать, как подойти, какие подношения сделать, как себя подать правильно. Если все правильно сделать, то через дипломатические связи все это становится возможным. Таким же образом, мастер в каком-то смысле это определенная гуру-татва, это энергия божественного, которая имеет свой смысл в этом материальном мире. Это как бы дипломат Бога, который ведет переговоры с душами в этом материальном мире, который является посредником, мостом для души и Бога. И цель этой дипломатии – установление связи с Божественным Источником и обнаружение внутри нас этого Божественного Источника. И иммиграция. То есть этот дипломат, он пришел зачем сюда вообще? Он пришел за тем, чтобы, установив связь, позвать вас куда-то, чтобы вы могли эмигрировать в божественное видение, в божественное измерение, получить там вид на жительство и полное гражданство. Не в качестве сансарного, обусловленного существа, а в качестве полностью свободного, освобожденного Бога существа. Это эмиграция в мир божеств. И там не нужны паспорта, прописки, там нужно только чистое сознание. И будучи представителем этого посольства, мастер рассказывает, какие правила в этом измерении. Как вы там будете жить, какие вам нужно подготовить знания, чтобы вы могли получить право на вид на жительство. Это очень сложно, это гораздо сложнее, чем получить гражданство в Европе, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки. Гораздо сложнее. Это не так уж сложно, если вы желаете. Это вы можете получить. Но получить гражданство в божественном измерении – это действительно большая задача. Потому что все обитатели, все граждане божественного измерения обладают единством с Богом. Адвайты обладают самадхи. У них очень чистое, возвышенное качество, обладают огромной мудростью. И нужна, должна быть проделана какая-то работа, чтобы мы могли получить гражданство в этом божественном измерении. И гуру выступает в роли проводника, дипломата этого измерения, который собирает всех желающих эмигрировать, получить такое гражданство, объясняет правила, как нужно действовать. И он действует не сам по себе, он действует как представитель этого божественного измерения. И для того, чтобы произошла такая миграция, мы не должны делать что-то снаружи. Это не вопрос внешнего. Мы должны изменить свою ментальность, свою энергию, свое отношение к жизни, выработать новое видение мира, новое мировоззрение, новую осознанность. И тогда наступает такой момент, что постепенно, зарабатывая все это, вы идете по духовному пути. И однажды вы осознаете, что вы получили вид на жительство в божественном измерении. Вы можете себя поздравить с этим. Даже если вы живете в этом материальном мире, в этом теле, но ваша душа обретает такой статус. И этот статус называется самадхи. И все духовное обучение есть процесс вот такого великого перехода в мандалу чистого видения. Когда мы расстаемся с одним измерением и мигрируем в другое, более возвышенное. И в связи с этим у нас происходят различные процессы. Я бы хотел рассказать историю о одном из сыновей Шивы. Как вы знаете, у Шивы есть разные сыновья. Но ни один из них не появился обычным образом. Например, у него есть Ганеша. И Ганеша не родился от Шивы, он родился от Парвати, когда та втирала пот со своего тела. Он как бы родился случайно. Другой сын Шивы — это Сканда Картикея. И Картикея родился как бы в результате союза, но не через Парвати. Известная история произошла так, что планировался союз Шивы и Парвати, но их союз, их брак, их брачная ночь затянулась на 1000 лет богов, так что боги даже пришли, чтобы пробудить их от этого. И когда Шива вышел, то та энергия, которую он должен был передать Парвати, она вообще вышла. Ее подхватил Агни, а затем она упала в Гангу, и Ганга не могла вынести эту энергию. В конце концов, эту энергию отдали плеядам, звездам, критикам, которые стали как бы тетушками Шивы. Они воспитали его, не Шивы, Сканды, Картикеи. В конце концов, Картикею вынашивали вот сразу несколько, были причастны сразу несколько таких женских энергий. Парвати, Агни, и река Ганга, и критики, плеяды. Такова огромная сила была Картикеи, потому что он был рожден спасти мир и одолеть демона Тару, воплощение эгоизма. Наконец, есть еще один сын, его называют Вираха. Вираха, также его другое имя Вирабхадра. И он родился тоже необычным образом. Когда Шива, увидев, что на жертвоприношении Дакши Сати покинула тело, сожгла себя, он в ярости вырвал клок волос и кинул его в скалу, метнул скалу, от этого клочка волос родился огромный, могучий, похожий на Шиву такой, очень сильное существо Вирабхадра. И он разрушил жертвоприношение Дакши, это известная история. И вот еще один сын Шивы, его звали Анхака. И если Картикея олицетворяет такую просветленную силу, возникающую от союза энергии и сознания, Ганеша олицетворяет силу мудрости, устраняющую препятствия. Вираха или Вирабхадра олицетворяет такую усмиряющую гневную силу. То Антхака олицетворяет такую силу эго, нечистую силу эго, которая затем преображается и очищается. Вот когда Шива однажды развлекался с Парвати на горе Мандара, Она так играючи игриво прикрыла своими золотистыми коралловыми руками три глаза Шивы. И в это время Вселенная немедленно погрузилась во тьму. То есть любое посягательство Парвати на тело Шивы, оно приводило к каким-то катаклизмам, там, сдвигам планет с орбит своих. Потому что Шива — это Абсолют, а Парвати — это энергия, Шакти. И вот всякий раз, когда энергия затмевает Абсолют, происходят какие-то глобальные вселенские вещи. Например, у нас бывает, когда наша энергия мысли или речи затмевает нашего внутреннего Шиву, нашу осознанность, происходят какие-то странные вещи, или мы совершаем какие-то ошибки, или у нас пробуждается желание, наша судьба идет по какому-то пути. И вот ее руки на лбу Шивы, они вспотели от его жара. И в этот момент от соприкосновения ее рук и жара на лбу Шивы было зачато ужасное существо. Оно было гневное, черное, со спутанными волосами и к тому же еще слепое. Оно пело, рыдало, хохотало, танцевало, высунув язык. И Шива сказал Парвати: «Парвати, это твоих рук дело. Поэтому ты не должна бояться, это твое творение». И Парвати не могла понять, откуда такое безобразное существо родилось и как оно могло быть ее творением. Тогда Шива объяснил, что вот это отвратительное и могучее создание, оно родилось из его испарины, и Парвати — это причина его. И его назвали Андхака, слепец. И решили, что Парвати будет ответственна за его благополучие и за безопасность, поскольку он так, как бы случайно вышел, как ее сын. И они думали, куда бы его пристроить. Все-таки ему не место было среди великих богов. Он то ли асур, то ли демон, то ли непонятное такое существо. И было решено тогда, что вот есть мир асуров, хорошо бы его в мир асуров пристроить в царскую семью. В это время Хираньякша, демон Асур Хираньякша, Хираньякша переводится «златоглазый». Он очень хотел иметь сына и предавался суровому тапасу, аскезе, чтобы получить от Шивы благословение. И Шива был доволен самоотдачей и тапасом этого царя. И он даровал ему в награду для усыновления вот этого ребенка. Но он предостерег его: если Андхака попытается совершить какие-то подлости или возжаждет мать вселенной Парвати, то он будет уничтожен Шивой, или сам Шива очистит его тело. И тогда, и он еще сказал такое, выразил такое пожелание, что он не может достичь Парвати, не победив Шиву. Нынешний царь асуров прожил недолго, поскольку его убил Вишну, это Хираньякашипу, известная история. И Андхака стал его преемником. Но однако царская семья асуров была недовольна его воцарением, потому что он как бы в непонятной крови был. И он сам не принадлежал роду асуров, он как бы был таким ставленником Шивы. И тогда Андхака начал предаваться тапасу. И он просил стать настоящим царем, уважаемым асурами, владеть ситхи и стать бессмертным. И он предавался очень сильному тапасу. И поскольку он был сыном демона Хираньякашипу, он пошел в лес, он мог выполнять тапас. И он не только стоял на одной ноге с поднятыми руками, читая мантру и питаясь одним воздухом, как часто многие асуры это делали в своей традиции, в своей школе. Кроме этого, он каждый день отрезал от кусочка своей плоти немного крови и плоти и кидал священные воды. Таким образом, он предлагал божествам часть своего тела. И когда у него ничего уже не осталось, кроме одних костей, он продолжал выполнять свой тапас. Брахма появился перед ним, будучи удивленным его тапасе, и он предложил свои благословения. И Андхака попросил благословения, что он хочет иметь божественное зрение, поскольку он был слеп от рождения. Еще он хотел стать бессмертным, чтобы никто не мог его уничтожить. ни боги, ни Вишну, ни Шива, ни Якши, ни Гандхармы, ни Сидхи, ни Риши, чтобы никто не мог его одолеть. И Брахма как бы объяснил, что живя в сансаре, нельзя быть полностью неприкосновенным в материальном теле. Нельзя во Вселенной не быть полностью неприкосновенным. И тогда Андхака немного изменил свой выбор, и он попросил так, что пусть самая великая женщина всех времен, Вселенская Мать, даже если она никому не доступна в этом мире, пусть она мне будет как мать. Но если у меня возникнет вожделение к ней, то пусть я буду уничтожен. И Брахма дал ему это благословение. Затем по просьбе Андхаки он восстановил его плоть, кровь. И этот царь асуров усилил свое положение, воцарился среди асуров, усилил свою армию. Как бы очень сильно начал развивать асурическое царство. И он жил жизнью такого настоящего асурического царя. Полной гордости, удовольствия, развлечений. И он завоевал весь мир, и на горе Мандара он построил огромный город и постепенно заселил его. И однажды к нему пришли министры, которые заметили в горной пещере странного отшельника. До них дошли слухи. И этот странный отшельник, это был Шива, на самом деле. Потому что Шива в это время обитал на горе Мандара. И этот отшельник носил слоновью шкуру. Его ожерелье было из черепов, а змеи обвивали его тело. И рядом с ним белый бык, а также была очень красивая женщина. И министры начали рассказывать об этой необычной красивой женщине, странном отшельнике. И Андхака, он как бы подумал, какой-то странный отшельник, и посмеялся. Аскет, а живет с женщиной. Очень красивый, красиво украшенный. Хорошо бы эту женщину получить мне во дворец как украшение. Может быть, я бы даже сделал ее своей супругой. И он сказал так, пусть этот отшельник сдаст оружие, а женщину я заберу себе, а этот отшельник может делать все, что угодно. И тогда министры начали планировать такую спецоперацию. И Шива в это время практиковал обет Пашупата. Он действительно выполнял очень суровую аскезу по обету Пашупата, чтобы восстановить свою жизненную силу, которая была истощена во время рождения Картикеи, во время союза с Парвати. И когда министры и их посланцы пришли и говорили, начали настаивать, Шива, ты должен разоружиться, отдать там свой трезубец и все прочие вещи. А Парвати пойдет во дворец царя. Шива сказал, что царь может взять все, что он хочет. И тогда Андхака сказали, Андхака требует Парвати, дочь горы. Шива сказал, ну она вольная женщина, она пусть делает все, что хочет, как поступит, я ей не указ, как бы, он такую игру сделал. И Парвати, она как бы понимала, что как Андхака, так и Шива, они такие азартные игроки. И что Шива затеял такую хитрость, чтобы вовлечь Андхаку в эту игру и затем перевоспитать его или уничтожить. Вот, и она подыграла ему. И когда министры описывали Парвати, то Андхака очень все больше и больше распалялся идеей обладать Парвати. Прохлада был преданным Вишну. Он был сыном Хираньякашипу. Тоже высокопоставленный человек из династии асуров. Он говорил, Андхака, не ввязывайся в эту авантюру. Она для тебя добром не кончится. Ты не знаешь, кто это. Это не простой отшельник, это не простая женщина. И он рассказал Андхаке его прошлое, его прошлую карму. Он сказал, ты сам сын Шивы, ты не понимаешь, кто ты такой вообще. Что, как бы, ты усыновлен асурами, а на самом деле ты не из рода асуров, ты из рода Шивы. И если ты пойдешь против этого отшельника, неизвестно, чем это вообще все закончится. И в свое время, Прохлад сказал, что в свое время Шива предостерег тебя, когда ты был его сыном, что если ты возжелаешь мать, вселенскую мать Парвати, ты будешь уничтожен. Шива очистит твое тело. Как очищает Шива тело? Он через разрушение очищает. Слова Прабхупады никакого впечатления на него не произвели. Он был ослеплен своей гордостью, своей слабостью. И он тогда собрал свою армию и пошел в горной пещере, думая так, какой-то Шива там будет мне угрожать, какой-то отшельник нищий. Даже если он ситха, что он сделает против моей Парвати? Заберу его женщину и все. И Вираха, Вирабхадра, такое огромное существо, обладающее огромной силой, он охранял место тапаса Шивы. И Андхака напал на Вираху. И это увидела Парвати, она начала медитировать, призывать Брахму, Вишну, Шиву, Индру. И тогда они появились, но чтобы войти в пещеру, они приняли женский облик. И они посоветовали Парвати просто принять много гневных форм, манифестаций. Она приняла много женских воплощений с помощью этих богов. И эти воплощения были очень разгневаны. Это как ярость сотни богинь. И она выступила с огромной армией божественных женщин и разметала армию Андхаки. А Шива тоже вернулся, исполнил обет Пашупата и поприветствовал Парвати с ее, поздравил ее с победой над армией Андхаки. Он даже не вступал в эту битву, он просто делал аскезу, даже ничего не видел. Он и пришел, когда уже вся эта армия была разрушена. Тогда все эти гневные богини ушли, а слепой Андхака думал, что ему делать. Он восстановил свою армию с помощью Сандживани Види. Асуры имели благословение своего гуру Шукрачарьи на оживление. Они могли воскрешаться. Шукрачарья, гуру асуров, владел искусством оживления Сандживани Види. И он им давал особый эликсир, они делали омовение в особом озере, и даже если они убиты, они были восстановлены. Но тогда, зная это, Нанди, преданный Шивы, в облике его быка, он отправился и схватил Шукрачарью, и он принес его к Шиве. И говорится, что Шива поглотил его в себя, а затем его изверг через детородный орган. И таким образом сказал, поскольку я тебе изверг через детородный орган, ты теперь мой сын, не можешь мне вредить. Ты не должен оживлять осу. И затем Шива своей силой йога майи навел определенный морок на асуров. И все асуры находились в таком полупьяном, опьяненном состоянии. И когда второй раз они собрали свою армию, они снова были разбиты. Шива начал танцевать, и в танце он делал разные движения, привлекал различных божеств, духов. И эти божества не сходили, они снова разбили армию Андхаки. И тогда Андхака увидел, что здесь действует такая магия, которая не подвластна ему вообще, что здесь какие-то непостижимые творятся мистические вещи. Шива, он подумал, это какой-то великий колдун или великий йог, который мне не одолеть. Он тогда решил действовать хитростью. И он решил вести заблуждение Парвати, приняв форму Шивы. И однажды он позвал одного демона, духа, и сказал ему принять форму быка Нанди. И сам он тоже овладел некоторыми ситхами, мог преображаться в любую форму, он преобразился в форму Шивы. И он также раны изобразил свежие. И он на быке вот так приехал, когда Парвати была одна, и сказал, «Здравствуй, моя возлюбленная, я Шива, я только что из битвы с этим великим демоном». Она как бы подбежала к нему, склонилась к его ранам, но когда она начала осматривать его, она увидела, что знаков Шивы на его теле нет. На быке тоже знаков Шивы нет. И она поняла, что это не Шива, разоблачила его, просто убежала от него. И говорится, что она растворилась в сиянии мистического цветка, который называется арка. И Андхака ни с чем снова ушел к своей армии. И пока Парвати скрывалась в этом цветке, собрались боги и решили окончательно уничтожить армию Андхаки. И разыгралась жесточайшая огромная битва. И те, и другие уничтожали друг друга. В конце концов, остались один Шива и Андхака. Амхака вышел один навстречу Шиве и решил с ним сразиться. Но сражения не было, Шива просто взял свой трезубец и наколол Амхаку. То есть ни о каком сражении не было, потому что рядом с Шивой ни один Асур, ни один демон не мог с ним сражаться. Шива просто парализовал его и наткнул на свой трезубец и приколотил его к огромной горе. И нижняя часть тела Амхаки, она иссушалась горячим солнцем, говорится, а верхняя часть тела промокала поливаемая дождями. И вот так он висел наколотый, и его плоть тысячи лет висела на этом трезубце, и она иссушалась. Но он не умирал, он был жив, Шива не убил его. У него было очень сильное такое тело, наделенное магическими силами. И когда он утратил свое царство, свою армию, свое положение и свое эго полностью, он как бы полностью изменил свое мировоззрение и начал постепенно обретать божественную мудрость и понимать, что на самом деле он был сыном Шивы когда-то, что он просто забыл свое изначальное положение, и что его клеши, его эго, его демоническая природа – это было нечто временное, а на самом деле он имеет божественную природу. И тогда он восхвалил Шиву и воззвал к его защите. Он раскаялся перед ним и сказал, я грешник, я был рожден в греховном состоянии. Поэтому ты не гневайся на меня, Бог Богов. И ты сам меня поставил на этот путь, и я прибегаю к твоей защите. И Шива, довольный тем, что вот такая перемена умонастроения в уме Амхаки произошла, он позволил ему выбрать любой дар, любой вообще дар, кроме Парвати. Амхака тогда ответил, что Парвати – это его мать, Шива – это его отец, а его выбор – это стать преданным Шиве, всегда ему поклоняться. И тогда Шива дал ему новое имя – Пхринги, и сделал его вождем ганов, вождем духов в своей свите. Он снял Амхаку с трезубца и провел по его телу и исцелил его. И уже Амхака в составе свиты Шивы вместе с быком Нанди они вернулись домой в горы и там встретили Парвати. И Шива тогда представил, сказал, видишь, это был Амхака, а теперь это твой сын. Я ему дал новое имя Пхринги. И этот Пхринги сказал, позволь мне быть преданным Шиве, мои грехи исчерпаны, я теперь буду вечным преданным Шиве. И вот Шива в своей гневной форме преобразил Амхаку в Пхринге, своего преданного, того, кто наделен Богом природой. До этого он был отвратительным, слепым, черным, таким волосатым существом, который родился как бы непонятно как, из случайного жеста Парвати, так получилось. Затем он был асуром, но в конце концов он полностью был очищен и стал преданным свете Шивы. И вот эта история, она показывает путь дживы, живой души, когда она рождается как бы случайно. Вот она рождается случайно из таких непонятных игр Шивы и Шакти вселенского сознания. Это рождение неконтролируемо. И как Амхака вначале был таким гневным, слепым, уродливым, безобразным, волосатым. Таким же образом вначале душа, родившаяся из такого случайного истечения, она тоже не принадлежит Богу, она должна пройти еще через некоторые испытания, очищения. Ей дается определенная свобода, она помещается в тот мир, который соответствует ее вот такому рождению. И вот Амхака был помещен в род асуров, а мы как люди помещаемся в род людей. Каждый помещается в ту среду, которая соответствует его карме из нечистого рождения. И в этой среде душа совершает разные действия, в том числе ошибочные, эгоистичные, накапливают карму и завязываются разные узлы конфликта, разные кармы. И эти узлы уже никто не может развязать, кроме самого Шивы. И когда этот узел конфликта достигает кульминации, это все лила Шивы на самом деле. Шива сознательно увлек Амхаку в эту игру, потому что иначе развязать эти узлы не было возможности. И когда этот конфликт достигает кульминации, приходит сам Шива и дает решающее важное благословение. И во время этого решающего благословения душа полностью очищается, и как Андхака был пригвожден трезубцем Шивы. Трезубец Шивы – это его такая крия-шакти, которая делает стампхан. Стампхан означает остановка, прерывание, обездвиживание. Шива обладает такой пашу-стампхан, силой обездвиживать пашу, низшее животное энергии. Когда у души завязывается такой конфликт, кармический узел, то в конце концов Абсолют в форме какого-либо божества, в форме кармы, он делает пашу-стампхан, останавливает все это. И тогда в состоянии такой остановки душа как бы прожаривается на огне солнца с одной стороны и луны с другой стороны. Она меняет свое мировоззрение, очищает свои ценности и понимает, что вся эта заблуждающаяся карма – это была иллюзия. И тогда она находит божественный источник Шиву внутри себя и принимает в нем прибежище. И в конце концов Андхака прошел через это, и он получил новое имя, очищенное тело. Шива преобразил его тело, сделал из его нечистого демонического тела йога-деха, затем ситха-деха. Таким же образом, вот эта история, она разворачивается в жизни каждого человека, вступившего на путь садху, когда он побеждает внутреннее эго, вот этого демона Андхаку. И он доходит до такого момента, когда Шива останавливает его эго, и он становится вынужден переосмыслить свою жизнь, свою мотивацию, цели, ценности. И из этого переосмысления, из этого катарсиса, он выходит новым, полностью очищенным, рожденным. И он находится в свете Шивы с новым именем. И вот этот процесс, когда гуру дает ученику имя, дает карму саньяс дикшу, это процесс рождения вот такого в новом мире, когда человек становится преданным Шиве. Преданным Шиве значит связи с Богом. В свете Шивы означает, он уже становится, входит в мандалу чистого видения, в мандалу чистого измерения. Вот ради чего все это, в том числе гуру Пурнима, ведическая культура, санатана дхарма. Она ради такого преображения души. Это великая божественная лила, великая божественная игра, которую мы, как ее участники, вошли через Дататрею, Иштадевату, через гуру и через желание самой души. То есть это желание так жить живы, нашей души. Без этого желания ничего бы не было возможно. Потому что в духовный путь можно вовлечься только по своему желание. Вот когда все они сходятся, наступает эта игра, и эта игра называется духовный путь. И мои благословения, чтобы на этом духовном пути мы проходили его счастливо, и чтобы эта игра для нас была такой легкой, чистой, игривой, не так, как у Андхаки. Андхака, можно сказать, был неудачником. И если у нас есть вера и преданность сразу, то не обязательно воевать с Шивой, быть пронзенным трезубцем, затевать такие безумные вещи. Можно духовный путь проходить счастливо, красиво, преданно и радостно. И тогда эта же лила будет происходить, но она будет происходить в чистом виде, через садху. Андхака проходил ее через тамас, через раджас. У него было много тамасичных, раджасичных энергий. Но путь преданности, путь веры, чистоты – это путь садху. И эта же лила тогда будет проиграна красиво, чисто, гармонично. И это преображение будет происходить очень радостно через Ананду. Ом Санам Благословение.